Николаев, родня дров Сережа, в серебряной
рожок. 9:07, понедельник, 1 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте. Слушайте, хотел обратить внимание всех на негодяйские случаи. У нас на Новой Риге это очень часто. Крупное ДТП произошло на Киевском шоссе. 3 человека погибли, 4 пострадали. Когда в левом ряду, на Новой Риге, это постоянно вижу. На Киевке оказывается то же самое. Смотрите, становится машина, которая меняет лампочку. Левый ряд запирает, значит, человек идет по левому ряду. Я все понимаю, что можно ехать 40 км в час по шоссе. Можно ехать 40 км. Так многие и делают. Старик Пропердыкин постоянно в левом ряду едет в ушанке. И постоянно он едет в 40 км. Нет, иногда 80. Но нормальный человек в левом ряду рассчитывает идти хотя бы. Если даже он идет 110, разрешено. Если даже он идет 120, 125, это все еще в пределах, это еще не штрафуется. То он врубается в эту машину. Это страшно, потому что там совсем молоденькая 16-летняя девчонка погибла. Это и ночью, ребят. В 0:15 на 24-м километре Киевского шоссе ДТП микроавтобус врубился в машину технических служб. Там, если посмотрите фотографии, посмотрите, лежит эта, как называется, корзина или что они там поднимают с человеком, который меняет лампочку. Именно в 0:15, именно когда чертова ночь, совсем короткая, когда постоянно светло. Надо было найти ровно вот темное время суток. Темного времени суток сейчас 3 часа. Вот надо было ровно посереть этих 3 часов, остановить машину в левом ряду и ждать, когда будет 3 трупа. 3 трупа, 4 пострадали. Идиоты. Я не знаю, что сказать. Я не собираюсь это обсуждать. Я не собираюсь это обсуждать, но это постоянно так. Это ровно так. Слушайте, Милонов предложил не ходить мужчинам голыми. Это прекрасно. Но на самом деле правда. Потому что мужчины, ну что, тебе нравится, когда они ходят с обнаженным поясом?
Да, мне не нравится.
Милонов, я читаю по ленте.ру, сказал, чтобы мужчины не ходили голыми. На самом деле, я объясню почему. Потому что он боится. Он же латентный. Он же латентный Милонов. Латентный Милонов, клянусь. Он говорит, мне так нравятся ваши сосочки. Ну, правда, я серьезно говорю. Ну, мне кажется. Нет, он так не говорит? А, простите, господин Милонов, простите, вы так не говорили. Значит, смотрите. Он собирается внести, пополнить КОАП, появление на территориях общего пользования, за исключением зоны рекреационного назначения, в обнаженном виде, либо в одежде, не соответствующей нормам. А именно... Полное отсутствие одежды на теле человека, либо отсутствие одежды на теле человека, а равно непокрытая одежда нижняя часть туши. Понятно, верхняя останется. Можно ходить по-прежнему с обнаженным торсом и показывать Милонову соски. Ах, вон оно что! Мужское нательное белье, трусы и плавки, женское нательное белье, трусы, бюстгальтер, купальный костюм, пишет Милонов, следует запретить.
Да вы
следует
что?
Запретить. Нет, в смысле, запретить, но на них что-то надевать. Еще сверху надевать.
То есть на пляже нельзя пройтись в купальнике?
На пляже можно. Да, ну на пляже можно. Но я хочу... Нет, но на самом деле самое омерзительное, что все русские мужчины, не обладающие совершенно ни шварцы никакие, не обладающие никакими внешними данными, разгуливают все лето с обнаженным торсом. Вот что я хотел бы дополнить. Скажите, пожалуйста, про себя. Вы разгуливаете с обнаженным торсом? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Позвоните, мне просто интересно. Мне просто интересно узнать, насколько вы эксгибиционисты, насколько вы хотите себя показывать, насколько вы хотите показывать гнусную шерсть, которая у вас от пупка ползет вниз, и вся эта кучерявость.
Это не шерсть, это мох.
А?
Это мох.
Мох, мох. Гнусный мох, который кудлатый, кучерявясь, ползет у нас вниз, и некоторая часть его ползет вверх, и все это, эти трясущиеся сиськи ваши. Мужчины, я говорю про мужчин. Товарищи, я про мужчин, сейчас женщин не хочу обижать. Я хочу мужчин, обратите внимание, мужчины, ваши трясущиеся сиськи, ваши дряблые бицепсы, ваши абсолютно негодяйские складочки такие, понимаете, лимфатические узлы застывшие, загноившиеся лимфатические узлы под мышками. И здесь пузырящийся какая-то целлюлит, какой-то пузырящийся. Вы его показываете, да, 21%, спасибо, я остановлю это голосование. 21 на 79, 21 на 79. Что такое, я не пойму, все хотят высказаться? Я не понял. Вы хотите высказаться? Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здрасте, здрасте.
Вы прям описали меня только что с ног до головы. Как в зеркало посмотреть.
Какой ужас.
Я согласен. Ровно поэтому я ответственный человек. Я одеваю майку.
Надеваете майку? Алкоголичку или такую? Ти-шорт?
Не, у меня такие прикольные разные.
Нет, нет,
как вы? Она, как нет, вы?
Нет, а алкоголичка, то есть плечики узенькие или с напуском, с рукавом чуть-чуть?
Не, с рукавом.
С рукавом не надевайте алкоголичку. Да. Ладно, ребят, понеслись дальше. Капелька Украины. Мы должны что-нибудь про Украину. Украденный у Кобзона в Донецке ноутбук выставили на продажу. Это забавно, это смешно. Смешон цинизм. Вернее, не цинизм. Понимаешь, на самом деле, мне кажется, любые люди на планете, любые люди на Земле относятся к парням из телевизора, в общем, как к ненастоящим. Вот они готовы кусочек. Знаешь, в чем дело? Я расскажу, в чем суть. Сейчас в интернете на Украине, на одном из сайтов, которые торгуют подержанным имуществом, выставлен на продажу украденный у Кобзона ноутбук.
Так.
А Кобзон же он донецкий. И он поехал туда петь в этой связи и их любить. Дончан. И он, да, у него там украли, ну, много украли, ну, там, в частности, например, ноутбук. И он сейчас выставлен за 10 тысяч долларов.
Прилично, так?
10 тысяч долларов, да. Без зарядника, сказано, БУ, зарядного устройства нет, и название точное, ноутбук Кобзона. Ноутбук Кобзона. То есть украденный у Кобзона ноутбук.
Еще с ошибкой говорят.
Да, да, Кобзона. Кобзона через А. Первая гласная А, вторая буква А. Ноутбук Кобзона. Вот и все. Значит, я хочу сказать, что, наверное, это естественно. Наверное, это естественно. Чувак из телевизора. Ведь мы воспринимаем всех этих странных людей как небожителей, как вообще иную породу, иное существо. И мы думаем, что если бы я мог отрезать кусочек от Кобзона, например, отрезать от его плеча, например, кусочек, там, мясца, засушить и сказать, а это мясцо Кобзона, какое-то мясцо. Вот, а это, ну почему? Вот это волос Кобзона, мне достался волос Кобзона. Вот это я нос ему отрезал. Понимаешь, в чем дело? Почему? Потому что они иные, они другие. Стыдно красть у Кобзона? Ты бы украла у Кобзона?
Нет. Я бы не стала.
Не стала. Но мне кажется, Кобзон — это существо иного порядка. Вы бы украли у Кобзона? Что, да, опять экспресс голосовать. А вы бы украли у Кобзона? Мне кажется, это святое дело. Ты выписала предыдущее. Спасибо тебе огромное. Скажите, а вы бы украли у Кобзона? И подтверждаете ли вы мою мысль о том, что эти существа, они существа иного порядка? Да, 134-21-35 вы бы украли у Кобзона. Ну, что-нибудь на память. 134-21-36 Нет, все-таки это кража есть кража. 134-21-35 это существа иного порядка. Мы можем разобрать их на сувениры, отрезать ушко, отрезать носик, потому что они как бы не мы, они иные, они небожители. А, да, можно, конечно, на сувениры. Святое дело. 134-21-36 нет, нельзя. Все-таки это люди, там право собственности, тыр-пыр 8 дыр, он такой же, как мы, он гражданин. 134-21-36. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я бы не стал так поступать,
да.
Но продать мой личный старый ноутбук под видом украденного у Кобзона, в этом, наверное, что-то
вот,
есть.
Вот, слушайте, а у вас какой?
У меня, да, старенький Samsung какой-то.
Samsung. Ну, видите, как можно слить. Ну, надо его как-то при этот, туда наклеить фото, фото какого-нибудь. Я не знаю, может быть, фото...
Да, клеить фотами звезд, вот как раньше
я сейчас неожиданно подумал, что у него не фото звезд, у него должно быть фото Путина.
Ну, может быть.
Может быть, а точно. Какие звезды? Что же звезды? Что это за безответственность? Я останавливаю голосование 45 на 55. 45% тоже украли бы у Кобзона. Вещь какую-нибудь. 45%. Нет, ну я же доказал. Я сначала людям объяснил, почему это хорошо, а потом не надо удивляться. Договорились? Поехали дальше. Слушай. Я хотел сказать про этих девочек, которые пели «Я бандеровец». Вы слышали? Я сейчас вам даю, внимание. Я сейчас вам даю, это физико-технический лицей. Физико-технический лицей-интернат в Ивано-Франковске. Девочки, главным образом, потому что юноши есть, но их там два человека. Главным образом девочки. Они одеты в красное, и на юбке у них черные, а вверх блузки красные. И надписи тоже на красных полосах «Я бандеровец». Бандеровец. Значит, они поют песню в знаменование окончания учебного учреждения. Это Ивано-Франковский, еще раз, физико-технический лицей-интернат. На концерте выпускном. И поскольку это распространенное явление, я вам дам песню чуть-чуть других людей, которые тоже из другого лицея поют. Ну, потому что мне не хочется вам репортажи давать. Вот эти вот Ивано-Франковские, они все время с репортажами. И я хочу без репортажа чисто песню дать. Договорились? Смотрите, вот.
А я бандеривец, бандеривец, бандеривец. Душа ведь важная, мова солонина.
Солонина там фигурирует.
Бандеривец, бандеривец, бандеривец. Он от усе. Наша Україна, нехай лютує десь ворожа зрая. Ми встаємо з колін і плечі розправляємо. Ми встаємо з колін і нищимо окови. Повіримо, збудуємо світ чудовий. А я бандерівець, бандерівець, бандерівець. Душа відважна і мова солоніна.
Солонина, не очень понимаю. То есть все там, плечи расправляю, понимаю.
Циничные бандеры.
А, это, кстати говоря...
Бандиты. Милитарные формы, здесь зброя в руках.
Это, кстати говоря, ранний Порошенко здесь подмонтирован. Ранний Порошенко, внимание, они его подмонтировали, просто кто-то из украинцев подмонтировал раннего Порошенко.
Циничные бандеры. Бандиты. Милитарные формы, здесь зброя в руках. Грабували українців, таємно вбивали їх.
Таємно вбивали їх, я так розумію...
Такий драматичний.
А? Это ранний Порошенко, ранний Порошенко. Когда он еще занимался бизнесом вместе с нашим послом, как говорят, у них... Я не готов подтвердить это в суде, но говорят, Зурабова держат в Киеве и не убирают из Киева, потому что он бизнес-партнер Порошенко.
Опачки.
То есть они вместе входят в одну олигархическую группу, я так понимаю, я уже дальше рассказываю о своем понимании, то есть они оба одна олигархическая группа, господин Зурабов и Порошенко, и поэтому их как партнеров не могут разлучить. Поэтому,
не разлей вода.
Да, и, значит, но это вот когда он еще торговал, собственно говоря,
конфетами.
А сейчас, ты знаешь, что увеличивается бизнес Порошенко? Да. Он открыл, ну, согласно немецкой прессе, он открыл Порошенко 21 новый магазин только в Киеве. Только
Ого.
В Киеве. За время президентства, за один год он открыл 21 новый магазин. Так что, я думаю, нет, мне кажется, Зурабов, да-да-да-да. Порошенко говорит, слушайте, Зурабов, слушай, ну, у меня, как сейчас, не до этого. Я тут должен заниматься в Донбассе войной. Можешь ты пока открыть-то, ленточки перерезать? И Зурабов, конечно, да. Я говорит, хэппи-хэппи, можно я быстренько? Скажи, пожалуйста, судьба этих девочек. Судьба этих девочек. Вот меня интересует, выходцы с Украины, люди, которые следят за украинской ситуацией, скажите мне, пожалуйста, а какова судьба этих девочек? Вот этих вот прекрасных, которые пели «Я бандеровец». Что с ними будет? Какая жизнь их ждет? Кстати, они у врат большой взрослой жизни, они собрались, обнялись за плечи и спели «Я бандеровец». И, то есть они как бы шагают в большую жизнь, давая в сущности клятву. Что с ними будет? Что будет с ними? Как они будут развиваться? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Вот различие между украинцами и хохлами. Да, украинец хорошо. На Украине живет, а хохлы в России.
Да, хохлы, подождите. Хохлы – это те, кто специально делает стрижку. Вы просто ошиблись.
Да, да, в России.
Да, нет. Хохлы – это те, кто делает специальную стрижку. Вы совершенно не помните, наверное, вы не помните это концепции. Хохлы – это которые делают такую чуприну. Чуприну, помните у Гоголя? Да, прошу вас.
Сергей, доброе утро.
Да, доброе утро.
Вы знаете, мне кажется, разочарование у этих девочек очень скоро наступит.
Почему?
Они войдут во взрослую жизнь и поймут, что все, о чем они пели, и все, что им говорили их учителя, которые заставляли это петь, никому здесь не нужно.
Вы думаете, заставляли? У них такие глаза, как если бы их не заставляли. Наоборот, они, мне кажется, заставляют учителей. Вот я серьезно говорю. А мне кажется, они заставляют.
Гражданин России, но какое-то время учился в Киеве. И учился я в 90-е годы, в конце.
Да.
Вы знаете, даже я, русский человек, мне настолько промыли мозг, я учил украинский, как иностранный. И я стал говорить по-украински.
Так.
И у нас в институте был так называемый мовный режим, то есть языковой режим. По-русски запрещалось говорить в стенах вузов.
Это
поэтому это массируется администрация на всех
уровнях. Так в том-то и дело. Вот то, что я вам сказал. Мне кажется, что молодежь настолько серьезно ангажирована национализмом и идеей борьбы с Россией, с Польшей, со всеми, да, что делал Бандера, что они сейчас заставляют своих учителей. Мне кажется, учителям, может быть, немножко стыдно, а молодым уже нет.
Вы знаете, откуда молодые узнают? В частности, вот эти девочки. Я думаю, что по 17, по 16 лет, они могут знать? Они, в принципе, не читают книжек. Они слушают то, что им говорят. Они учат новую историю Украины, новые учебники совершенно непонятно кем написаны, какими-то маразматиками, понимаете, националистическими.
Да, спасибо. Песня «Плагиат», песня Каннера. Едва кончается перрон, и фонари глаза прощаются, недолго излучаются. И так ясно слов не говори. Да ладно! Ну уж прям. Подождите, а где у меня? Сейчас я попробую найти. Значит, подождите. Все кончается, да? А все кончается. Сейчас мы этот эксперимент проверим.
Там, кстати, есть такой забавный момент, что на самом деле сзади стоит ряд, и этот ряд поет, а передний ряд, они только изредка открывают рот. Эти девочки. Так что не исключено, что их вполне себе заставили.
А все кончается, оказывается. Надо же, Валерий Каннер. Давайте проверим, может быть, это и правда.
Все кончается. Едва качаются перо и фонари. Глаза прощаются надолго, излучаются.
Она, да? Она, она.
Слов не говори. А голова моя полна.
А я бандеровец, бандеровец. Вот это, да? Вот это.
Похоже.
Голова моя.
И где-то здесь про Солонина.
Без солнца.
Есть такое дело, ребят. Спасибо большое, спасибо, Михаил. Песенка «Плагиат». Михаил написал, а как будто у нас по-другому спрашивает, говорит Юрий, мне кажется, с горечью. Юрий, а вы с горечью? А вы позвоните, Юрий. Мы сейчас приступили как раз к разговору сегодня. Все кончается, конечно. А мне тут пишут, что это мама Чао. Нет, это не мама Чао, все-таки нет. Блин, ну никакой фантазии у киевлянцев, говорит Артем Ко. Юрий, позвоните. Нет, это самое. Не стесняйтесь, пожалуйста. Юрий скептический. Пожалуйста, включите.
Алло, доброе утро, здравствуйте, Москва. А вы знаете, есть же еще такая же история с песней «День Победы».
Да.
Когда они вместо «День Победы» поют, не помню, где-то в Киеве. Слава
да.
Украине! Это так смешно!
Да.
В интернете посмотреть.
Да. Нет, ну вы знаете, я уже делал этот экскурс короткий не по этому поводу, а по поводу вообще мелодии, например, там, «Гражданскую войну», как вы знаете, «Отряд поскакал на врага». Вот этот вот «та-та-ри-та-та-та-та-ри-да-да-ра». Вот эта вот вещь. Она же была про юнкеров. Она была про юнкеров когда-то, песня, во время русско-японской войны. А потом уже отряд, да, завязалась кровавая битва, вот этот. А начиналась эта песня, до этого она была каторжанской песней. Лишь только в Сибири займется заря, слышу звон кандалов раздается. Вот такая была песня. А до этого она была вообще это испанская песня, украденная из Испании.
Ого!
Она была сивильская какая-то. Сейчас забыл уже слова, честное слово, не смогу вам спеть мгновенно, но она была сивильская. Ну, так, украинская революция, будучи невероятно пламенной, но лишенной талантов, она заимствует, конечно, просто крадет, ну и все. Но какое будущее ждет этих прекрасных детей? Вот что меня интересует. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я дозвонейшн на радионейшн?
Что лейшн, шмейшн?
Я говорю, я дозвонейшн на радионейшн.
Хороший, по-русски. Да, по-русски, да. Поехали.
Я вот чего хочу узнать-то. А кто вообще все это вот придумывает-то? Вот эти вот... Какой-то институт у них для этого создан? Или что? Вот эти вот...
Нет.
Вот эту клоунаду. Кто вообще все это устраивает?
Я думаю, ввиду ожесточенной провинциальности, это придумывается на местах. Ну вот как это...
Так.
Провинциальность ожесточенная, как вы видите. Поэтому это должно придумываться прямо на местах. Это вот колхоз имени 22-го партсъезда, его прямо сходу переименовывают в колхоз имени Бандеры.
Не, ну какой-то центральный рулевой уже у них должен уже быть, правильно?
Миша Саакашвили, Мигель Саакашвили, больше никого. Очень смешно было. Да, я хочу сказать, что очень смешно было, что одесситы встретили его галстуками. Вот, а все обвешали галстуки, которые он сшивал, как вы знаете. Он сшивал галстуки когда-то при обстреле. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло. Да, слушаю.
Ой, Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, Андрей.
Вы знаете, вот в свое время довелось мне общаться, ну, в хорошем смысле этого слова, да, не будем сейчас пошить ничего, с представителями древнейшей профессии из того государства.
Что за...
Страна 404.
Я думаю,
да,
все равно, что...
Я просто очень сильно переживаю то, что, ну, увеличится представительница древнейшей профессии на МКАДе вот после таких...
То есть девочки там... приедут сюда все-таки?
Ну, потому что что-то как-то беспросветно, скажем так. Вот,
ну, знаете, я вам в пику должен сказать, что мне кажется, что первая древнейшая профессия, безусловно, повар. Может, они повариха.
Безусловно.
Повар. Повар, который получал долю. Повар, который получал долю за то, что готовил котел на всех и так далее. Повар. Так что они, может, поварихами приедут.
Просто помнится мне, вот когда они рассказывают, как это все происходит, да, ну вот в общей сложности, тогда еще, ну, грубо говоря, при задержании, как это происходит, да, ну вот сидим мы в своем городе, там, как это, Шепетовка, там, ну, условно, приезжает Галю, вот Галю приезжает, у Гали красные сапожки, у Гали красная курточка красивая, да, и вот у Гали юбка, и вот когда мы спрашиваем, там, я-то Галю эту юбку купила, ну, вот, соответственно... Вот, и вот это
правда, это горькая правда.
Зависть.
Это горькая правда, к сожалению.
Ну, да.
Действительно, нам, нехорошим мальчикам, известно, что основной, конечно, контингент сейчас на порносайтах, конечно, ну, во всяком случае, на порносайтах.
Ну, не только на порносайтах. Насколько я помню, там из порноиндустрии, в общем-то, уже представительницы.
Вот вживую я их никогда не трогал, а должен сказать, как плохой мальчик, что на порносайтах, конечно, хохлушки абсолютно давят всех. Ну, по количеству. Ну уж, а что им делать, извини? Там можно тоже спеть «Бандеровец». Поехали.
Обзор прессы.
9:36, у микрофона Эльвир Хасанчина. Российская газета рассказывает про то, что названа причина аварии ракеты «Протон». Причина аварии носит не производственный, а конструктивный характер. Проблема в рулевом двигателе третьей ступени. Теперь инженерам придется дорабатывать его конструкцию. Об этом заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров. А подробнее можно прочитать в свежем выпуске российской газеты. Там же интересный материал под названием «Список 89». Евросоюз нарушил конфиденциальность, обнародовав в списке невъездных в Россию лиц. В российском медиа подтвердили факт передачи Евросоюза списка лиц, которым был запрещен въезд в Российскую Федерацию в качестве ответной меры на персональные санкции Брюсселя. Это было сделано в доверительной форме по просьбе наших европейских партнеров. То, что произошла утечка в СМИ, остается на их совести, сообщил российской газете высокопоставленный источник в МИД России. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Еще один интересный материал публикует «Коммерсант». Он называется «Работа на взнос. Как устроен благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова». «Коммерсант» разобрался в структуре благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова, который важен для Чеченской Республики не меньше, чем федеральный бюджет. И остается при этом одной из самых непрозрачных некоммерческих организаций в стране. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Также изданию стало известно, что агентство по страхованию вкладов готово запросить у Центробанка средства для пополнения своего почти опустевшего фонда. АСВ планирует запросить пятилетний кредит объемом до 110 миллиардов рублей. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». А «Новая газета» публикует репортаж из частного реабилитационного центра для ополченцев в Ростове. В Ростове мужчины ждут протезы, проходят курс восстановительной терапии и мечтают о мирном времени, которое, по их мнению, наступит только после победы в войне за независимость Донбасса от Украины. Довольно интересный репортаж. Читайте в «Новой газете». 9.38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Эль, ты не была в Салехарде?
Нет, не была.
Слушай,
но
там...
есть знакомые.
А?
Есть знакомые.
Есть знакомые, которые там были. Смотри, человек выпал из катера, и его сутки ищут. Что это значит? Я вообще не понимаю. Значит, там вице-губернатор Хмао вместе слияния Иртыша и Аби выпал из катера. Парень молодой, сейчас скажу, сколько его... 66-го года, господи помилуй, а? Ну, он ну, не старый в любом случае, правильно?
Ну,
значит,
да.
Парень выпал из катера, когда ехали. Теперь исследуют спасатели, подняли вертолеты, пустили катера и ищут ни трупа, ни тела, вообще ничего. Что за мистика? При слиянии Аби и Иртыша. Кто был при слиянии Аби и Иртыша? Скажите мне, пожалуйста. 7373948. Ну, что там за это самое... Эй, целый вице-губернатор выпадает, я думаю, вице-губернатор не худой человек, правильно? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр, учитель
да.
английского.
Да.
Да, значит, я сам родом из тех мест.
Ну, скажите, почему он так пропал, вдруг как будто как в воду канул, я бы сказал.
Во-первых, Сергей, вы допустили очень большую ошибку. Место
Давайте.
Слияния Иртыша и Аби – это не Салехард. Салехард – это Обь, уже
Обь
такая
уже
хорошая Обь.
Хорошо,
а
дайте
место,
мне...
А место слияния Иртыша и Аби – это гораздо южнее.
Вы знаете, я просто мечтаю поселиться в Салехарде, и действительно, я не шучу просто. И, но когда-нибудь я это сделаю. Так что же там при слиянии, как в воду канул, говорят? Что это?
Ну, вы знаете, если... Я часто сам ездил там на рыбалку и на охоту тоже с ребятами.
Да,
значит, ну что, если катер хорошо шел, вода-то холодная там. Там же там еще... Это здесь у нас уже лето, можно сказать. А там еще такая весна.
Там еще
вода очень холодная. Человеку достаточно там буквально минуты две побывать в холодненькой воде.
Да.
Аби. И все.
То есть он умирает от переохлаждения, вы считаете?
Конечно. Там, да если еще проблемы с сердцем, говорят, у него были. Поэтому если там минута-две хватит, сразу же пойдет на дно, как на...
Можно я скажу некоторое наблюдение?
Да.
Мне кажется, вы гордитесь Обью с Иртышом.
Вы очень правы, да. Я не только горжусь Обью с Иртышом, я вообще горжусь теми местами, потому что там живут очень хорошие люди, такие крепкие наши сибирячки, вот, которые, кстати, едут воевать на Донбасс. Там из этого региона, там ребята с Украины очень много, знаете,
да.
называют этот регион Татаро-Донецкий автономный округ, и Малонинецкий, Татаро-Донецкий,
да, да,
вот.
Да.
Вот, поэтому... Ребята там хорошие, места очень славные.
Да, спасибо.
А рыбалка отличная просто. Рыбалка
спасибо,
там просто...
спасибо, спасибо. Он гордится Обью с Иртышом, проглотивших вице-губернатора. Слышишь, он говорит, ну и что, говорит, да у нас-то там вода-то холодная. Он так еще, да, ты слышишь этот говор? Ты слышишь говор чуть-чуть интонирует он. Вода-то холодная. Ну круто же, господи помилуй, а. Говорит, да мы-то, чтоб вице-губернатора. Да присылайте из Москвы, мы их проглотим, говорит. Да вообще не вопрос. А? Просто потрясающий, потрясающий парень. Ладно, спокойно, спокойно. Дайте мне еще. Все с Аби с Иртышом, что ли? Господи, сколько народу. Вот почему Москва-то переполнена, а? А ведь она не резиновая. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это орнитолог.
Да, орнитолог. Вы там были?
Да, я там жил, и более того, погиб мой коллега, когда тоже такой пост занимал, так сказать, в это время. И мы в это время с вами знакомы.
Да.
Ну, что нужно сказать? Татаро-Донецкий, Хохломантийский округ, Это такие места.
Скажите, но там даже...
Но, подождите, вас перебью.
Да.
Ну, люди погибают. Ну, что такое? Вот,
нет, ну что, ну я не понимаю, там что будет? Неделями ходить. Водовороты, что там? Что,
да нет, обыкновенная река широкая. Вот в районе Салехарда, я в Салехарде прожил 10 лет почти.
Да.
Там она 8 километров.
Советуйте мне дачу туда.
Глубина 30 метров. Ну, как вы думаете, выпал человек забор, да и все. Течение подзим, очень подводное сильно.
Можно вопрос? Советуйте мне там дачу купить в Салехарде. Я хочу, я уговариваю.
Вы знаете, там дач, что по существу нет, потому что, так сказать, Салехард, таком, так сказать, оно, это место еще Чермак поставил, оно такое почти неудобье, но места прекрасные,
конечно. А я зарубку куплю, зарубка Доренко.
Зарубок там не бывает, там тундра.
А что, ну а что бывает?
Там не сильно зарубишь-то.
Я хочу оттуда прорываться на Северный Урал.
Нет, это прекрасное место, но это напрямую за Лыбытнанги есть. Когда вот по свое время летишь на самолете,
да.
И прямо от полярным Уралом пролетаешь, он прямо до океана доходит.
Ну так вот, я хочу там дачу, понимаете? Вот,
ну,
засеку, какой-нибудь засеку, мэр зарубку.
Мэр Лабытнана в свое время наладил там производство там камней полудрагоценных.
Да.
Как-то при встрече, вы обратите на номер мой, посмотрите. Вы 974 узнать должны.
Да. Вот. Нет.
Как-то при встрече я что-то из камня могу передать.
А, спасибо.
Вы очень на интересно. Номер посмотрите себе внимательно.
Я вижу. Спасибо. Очень интересно. Ладно, двигаем дальше. Он был из Узбекистана, этот убийца. Уроженец Узбекистана, находящийся нелегально, признался в убийстве 5 человек в Тульской области. Сейчас говорит следствие, что был пьян, вообще ничего не помнит. Этого не может быть, это вранье, конечно. Но надо сказать, что это на самом деле семья, которая мне представляется странной, а, наверное, это уже не странно. На фоне такой, знаешь, маломужества, вот то, о чем я говорю, маломужества, я говорил об этом у себя в видеоблоге, что остается? Значит, вот они приютили все вместе, пожилая женщина, молодые две женщины, приютили узбека.
Так.
Ну, он как, кстати... А что ж, нужно, чтобы мужчиной пахло как-то хоть чуть-чуть, понимаешь? Ну, да. Вот они, а?
Для хозяйства.
Утром в субботу в одном из частных жилых домов в поселке Косая гора были обнаружены тела 5 человек, в том числе 3 детей. Еще 2 пострадавших с тяжелыми ранениями были госпитализированы. Колото-резанные раны. Звонила старшая дочь погибшей матери. В момент убийства она успела звонить. Ну, потом, значит, потому что он убивал там одного за одним. Вскоре было воскресенье, предстал перед судом уже. Значит, он сказал, что ничего не помнит, потому что был выпивший, и все. Вообще ничего не помнит. Он сейчас в СИЗО 1 Тула. Следователи пока не предъявили обвинения подозреваемому. Ну, вот все. Смотрите, подозреваемый не был членом семьи, а был в близких отношениях с одной из убитых. Значит, там что было? Бабушка, мать и 3 ребенка. Значит, вероятно, с матерью. Да, извините, я ошибся, не 2 женщины. 2 женщины в том смысле, что пожилая женщина и помоложе женщина. И 3 детей. 9 девочки 10 и 9 лет. И мальчик 5 лет. Он зарезал всех. Но, нет, а был еще 7-летний мальчик, которого он не зарезал. Вероятно, тот отсутствовал, 7-летний мальчик. Значит, вот просто понятно, да, ситуация? Попробуй эту ситуацию как бы себе представить визуально. Ты же можешь. Ну почему?
Могу, у меня картиночное воображение, но...
Можешь.
Это слишком страшно.
Тульская область, мужчины нет. Есть пожилая женщина, есть молодая женщина, более молодая женщина. Мы не знаем, сколько ей было лет. Ну, судя по тому, что старшей девочке 10 лет, предположим, что она, что ей от 30 до 35. От 30 до 35,
но
да?
Но они героини. Женщина, растящая 3 детей.
Нет, 4. 4. 4. 4.
4.
Значит, там у нее как? Мальчики 5 и 7, девочки 9 и 10 погодки. Значит, ей от 30 до 35, правильно? Скорее всего, она родила либо так. В 20, либо в 25, потому что надо было успеть 4. Значит, дальше она нерестилась каждый год почти там или около того. И дальше. Мужчины нет. Вот приблудился какой-то узбек. Ну, пожалуйста.
Ну, понимаешь? Пускай крышу починит там.
Ну, то, все, глядишь, да, где-то, так сказать, там гвоздь забьет, где-то там, кстати, и, а где-то и по голове погладит, и что-то, понимаешь? Вот, ну, пусть будет, как говорится, ну, пусть будет. Ну, а вот и все, вот и все. Понимаешь, вот это мне кажется, нужен новый Лесков, который напишет вот это вот. Только уже, понимаешь, это не купеческий быт 19 века, а это будет 21 век. Маломужество. А маломужество – типичная фигня в русских деревнях. Отсутствие мужчин – типичная фигня в русских деревнях. Ведь это с середины 19 века мужчин нет вообще в русских деревнях. Их нет.
Почему?
А потому что начинается сначала, смотри, варварское освобождение крестьян, дикое, когда людей отпускают как бы на волю из крепости, из рабства. Но он должен себя выкупить. Он должен заплатить помещику за полученный надел столько, как если бы, внимание, это была реформа, столько, как если бы помещик заложил эту землю в банке на 40 лет под 6% годовых. Вот сколько надо было. Представь себе, что ты крепостная, например, ну, но женщина это вообще как бы ноль, да? Представь себе, что ты крепостной мужчина. Так. Вот ты должна, как крепостной мужчина, выплатить за надел, за свой собственный, так, как если бы помещик его заложил в банке под 6% годовых на 40 лет. Соответственно, ты их выкупаешь, эти наделы, только на отхожем промысле. Ты не можешь своим хозяйством. У тебя нет наличных денег, у тебя их нет, сроду не было. Значит, ты должна пойти на заводы, где там пьяные, значит, Павка Власов страдает от похмелья и так далее. Ты должна была пойти на железные дороги, где опять полупьяные, несчастные, больные, значит, мужики работали. А бабы остались одни с середины 19 века. И они и сейчас одни. В деревнях нет. И нет, мужчин нет вообще, нет и все. Вот поэтому там воцаряется пришлый узбек какой-то и так далее, понимаешь? Ну нет, отхожие промыслы у мужчин. И сейчас мужчина не может прокормить семью без отхожих промыслов. Скажите мне, кто знает деревенский быт? Расскажите, 7373948. Отхожие промыслы вот уже 160-170 лет. Да, здрасте.
Здравствуйте, как нарколог хочу сказать.
Скажите.
Дело в том, что вот то, что он говорит, что ничего не помнит, если у него установят патологическое опьянение,
да,
то его даже лечить не будут. Его просто отпустят. Потому что он действительно его могло вырубить. Они очень слабы к алкоголю.
Ну, что значит слабые? Это, по-моему, легенда. Значит, мне кажется, что это легенда. А мне кажется, что это легенда. Они придумывают себе, что мы слабые. Вот. Им кто-то однажды шепнул, что вы слабые. Они, значит, это...
Сергей, есть такое понятие патологическое опьянение. Вот посмотрите.
Ну, спасибо. Кто знает быт русских деревень? 7373948. Я утверждаю, русские деревни. Мужчин там нет. Нет, они там бывают случайно, заходят на неделю, на две и дальше идут на промыслы. Они идут на вахту, они едут на вахту в Сургут, они и так далее, и так далее. Мужчин нет, в этом специфика жизни русской деревни. Их там нет уже 170 лет, внимание, с середины 19 века. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я знаю хорошо быт наш, русский.
Да. Давайте.
Были прекрасные времена и в Российской империи, и в советское время.
Да.
А вот эта проклятая власть, которая сейчас, это уничтожает русский народ. Просто цинично уничтожают.
Нет, подождите. Вы отрицаете полностью существование отхожих промыслов в 19 веке. Вы говорите, была хорошая власть, а стала циничная власть. Значит, давайте все-таки внимательнее относиться к истории. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей.
Значит, у меня татары делали колодец и прочее. Их деды и прадеды работали еще при царе на отхожем промысле по колодцам. По колодцам они специалисты сейчас. Это опять отхожий промысел.
Хорошо, вы знаете русские деревни. Отсутствие там мужчин типично?
Отсутствие мужчин там типично.
Да, типично. 7373948. В деревнях нет мужчин. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А вы знаете, а мужиков нет не только в деревне, их нет и в городе. А
ну, например?
Войны, одни войны.
Ну, подождите, где в городе, в каком городе?
Я в Москве живу.
Вот я вам скажу, я в Москве. Я в Москве позавчера, в субботу, должен был прокантоваться час. Мне, ну, час надо было сжечь времени. И я прогуливался по Болотному острову примерно от Красного Октября до Садовнической туда. Садовнической уже почти вот до конца до Садовнической ходил. И я вам скажу, что я видел. Если честно, всюду ходят парочки, и все за руку держатся. Все до единого держатся за руку.
А, Сергей, а это потому, что это город, и это да. уже молодняк. А старшее поколение, вот Великое Отечественное и Афган, я сама афганша,
да.
только в Афгане погибло сколько, только то, что мы знаем, 15 тысяч ребят.
Русских мужиков уносит война, вы считаете, не спиртное, все-таки нет?
Только. Война, ну, война, это война. Тоже.
Война. 7373948, 7373948. В русских деревнях нет мужчин, в русских городах тоже. Тоже нет мужчин, говорит наша слушательница. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, добрый день. Это Денис беспокоит. Здравствуйте. Так как часто езжу на охоту в деревнях, я знаю быт, в принципе, в деревнях.
Ну и что же?
Ну, я с вами могу немножко не согласиться. Разные деревни есть. Есть, где есть мужчины работящие, где фермерские. Есть, где заброшенные совершенно. Здесь нельзя говорить однозначно.
То есть мужчины, то есть деревни очень разные. Деревни очень разные.
Очень разные. Есть совершенно заброшенные, здесь действительно
хорошо.
Там бабочки.
Хорошо, вот эта сцена, значит, женщина 30-35 лет с четырьмя детьми.
Это похоже, я такое видел. Конечно, не конкретно такое я видел, но то, что вот действительно и узбека пригласят, и таджика пригласят, ну, в доме мужик нужен.
Нужен, да. Ну, конечно. Да. Ну, страшновато даже вот так вот, если просто жить. А старшему мальчику, которого он не убил, 7 лет. 7-летний мальчик еще за полноценного мужика, в смысле вот и работы, и чего-то... Никак не считается. Если ему 15 лет было бы, еще как-то хоть что-то на что-то похоже, понимаешь? Хорошо. Я думаю, что это беда русских деревень. Давайте... Это ровно вот так. Слушайте, да как хорошо, позвонил мне врач, вот Денис, он врач, и ушел. У меня еще один есть вопрос про русские деревни тоже. В Республике Алтай, послушайте меня сейчас, не звоните, пожалуйста, родненькие. Не звоните. Сейчас, я скажу, когда звонить. Сейчас, в Республике Алтай ребенка, больного клещевым энцефалитом, неделю лечили в церкви, не показывая врачам. Об этом сообщает агентство Flash Siberia. Со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Турачакский район Республики Алтай. Ребенку было год и 9 месяцев. То есть не было 2 лет. Укусил клещ. А как он его укусил? Вот объясни мне, пожалуйста.
Да, кстати, в травку его положили.
Ты сама оренбургская?
Да.
А я дальневосточный. Я вот на самом деле очень много в тайге проводил времени. Собственно, тайга у нас была, подступала к домам. Поэтому, что там, значит, я там, собственно, жил. И я так вот помню, как мы боялись энцефалитных клещей на Уссури, на Кие, на Хоре. Значит, мы боялись энцефалитных клещей. Родители вместо того, чтобы отвезти малыша к врачу, привезли его в храм, где пострадавшему провели курс церковного лечения. А что это такое, не знаете? А может психосоматически вылечиться малыш, если его в храме отпевать все время? Он может психосоматически вылечиться? Я не знаю, может быть, может. От энцефалита. Процедуры, какие именно, не уточняются, продолжались неделю. Значит, потом с температурой 40 его все-таки решили сдать в районную больницу. У него был клещевой вирусный энцефалит менингеальной формы. Говорят, что спасли мальчика. Скажите, пожалуйста, мне врачи, скажите, от клещевого энцефалита можно отмолить как-то человека? Ну, в смысле, психосоматически. Ну, я как раз здесь бы считал, что, может быть, и можно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне как раз раньше врачом работал. Ну, да. Во-первых, без адекватного лечения, конечно, спасти нельзя.
Да.
И, в общем-то, для клещевого энцефалита типично, когда пациента доставляют с запозданием. У нас была женщина, доставляли. Где-то неделя самолечения, и она...
А что может быть с этим мальчиком, которого неделю держали в церкви, а сейчас только отдали? Говорят, угрозы жизни нет, но какие могут быть последствия?
Ну, а последствия, как правило, отложенные. То есть после восстановления будет понятно, если неврологические отклонения, ну... В общем-то, возможно, любые последствия.
Потому что он неделю не лечился, и он лежал там с молитовкой как-то его. Алло, здравствуйте, да.
Да, Сергей, добрый день, Кирилл. Да, действительно, в общем-то, энцефалит клещевой может закончиться и даже смертью, и степень последствий достаточно широкая, разнообразная. И, конечно,
вот когда врачи говорят, что угроза жизни миновала, то есть, условно говоря, он будет живой. А какой живой?
Да, вы знаете, ну, будет понятно, потому что зачастую есть резидуальные последствия клещевого энцефалита. Ну, они могут быть достаточно серьезными. И,
Какие?
Ничего хорошего нет.
Какие?
Вы знаете, это различные неврологические нарушения и достаточно выраженные, клинически это может проявляться парезами, тиками, судорогами.
Тиками и судорогами. То есть он будет живой, но будет ли он при этом здоров, непонятно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Мальчика неделю лечили в церкви, через неделю дали обычным в райбольнице врачам. Он будет жить, но могут ли быть последствия? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да?
Ну, конечно, могут.
Могут. Ну, видишь, человек высказался. Да. Вот, Денис, спасибо, что вы перезвонили. Да, Денис, прошу вас, как врач.
Да, здравствуйте еще раз. Ну, какие последствия могут быть? Ножка может одна не ходить. Может, две ножки потом плохо двигаться. Ручка может плохо двигаться. Вот последствия какие могут быть.
Да, неприятно.
Шея может плохо крутиться. Зрение может нарушиться. Там последствия, там действительно их очень много последствий.
Слушай, я сейчас свою шею
начал проверять. На ноги, на нижнюю часть. Вот если так вот вылечиваются даже люди на нижней части.
Но психляля нет, не будет, сумасшедшим не будет, нет.
Ну...
Нет. Дергаться, не ходить, ножка, ручка, там это все, но психляля не будет.
Психляля или не психляля, заикаться может плохо говорить, ну, что, язык плохо ворочаться.
Хокинг, он молодец, пожалуйста, сидит в кресле и открывает вселенные. Понимаете, может, это тоже...
Ну, что я могу сказать? Сказал, что последствия, конечно, я не хочу желать ему, конечно, но последствия процентов на 80-90, что последствия какие-то останутся.
Спасибо. В движение.
Подъем. В движении.
В движении. О, черт, где у меня движение-то? А, вот, нет. Куда-то я его дел. Яндекс.Карты. Только что были. Хорошо, я пока закругляю. Загружаю эту всю историю. 7373948, расскажите о движении в Москве. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот, про церковное лечение как раз хотел сказать.
Да, я уже про движение, если позволите.
А можно буквально секундочку? Вот случай был.
Давайте.
Год назад.
Ну, вылечили.
Родители ребенку сломали голову и отвезли его сразу крестить перед смертью.
А, так успели, небось?
Успели, да.
Значит, он в ангела попал. 7373948. 7373948. Да, прошу вас.
Доброе утро. Ну, стандартный затор даже в понедельник. Север МКАДа, внешняя сторона от Ленинградки в сторону Волоколамки.
В сторону Волоколамки. Да, спасибо. Позвольте мне посмотреть. Сейчас, секундочку, я посмотрю. От Ленинградки в сторону Волоколамки. Во-первых, я вижу 3 балла, и я думаю, что это немного. Хотя сегодня с 6 до 7, во всяком случае, когда я ездил по городу, я приехал на работу и все такое. Вот, было машин больше, чем обычно. Видно было, что народ ночевал на дачах. Значит, смотрите, 7 км в час Новая Рига... 10 км в час Киевка въезжает. Минка очень плохая, на самом деле плохая. Она прежде Одинцовского съезда еще останавливается. 10 км в час, 10 км в час на Калужке. Больше, ну да. И вот ваше, как вы позвонили, сказали про ваше место отвратительное перед Волоколамкой. 15 км в час показывает Яндекс. Там движение. Всего 3 балла. Новости. Десять часов 6 минут, понедельник, 1 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасан Шина, ведущая этой передачи. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Сергей, держите, вот вам ссылка на первоисточник. Пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Алтай. Спасибо большое. Кто хочет посмотреть эту ссылку, ребята, зайдите на «Говорит МСК». «Говорит МСК» в Твиттере. И увидите ссылку от Александра, который кидает нам на первоисточник ссылку. Интересно, интересно. Там про энцефалит в Благовещенске, в районе Садового. Маме маленького ребенка продали в бутылочке фрутоняня. Я вижу эту фотографию. Фрутоняня. Спиртосодержащую прозрачную жидкость. Кристина Мовина сообщила о происшествии в полицию, а также намерена обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Тот же самый. Как сообщила Кристина Амур-Инфо, происшествие случилось в воскресенье, 31 мая, она захотела, ее сын захотел пить. Сыну 2,5 года. Она остановилась около торгового павильона у Петровича. Женщина рассказала, что для мальчика купили бутылочку фрутоняня с питьевой водой объемом 0,33. Ребенок, которому 2,5 года, сделал глоток, после чего начал выплевывать жидкость и сильно кричать. У бутылки есть крышка, пипетка, последняя была запечатанной. Я попробовала жидкость, она была чуть сладковатый и явно спиртосодержащий.
Так вот почему я люблю фрутоняня.
Водочки дали. Водочки, но разбавленной водочки. Она показала бутылочку продавцу магазина, который заявила, что не знала, что бутылки не вода. Ну, видишь, это значит, я должна была начать на них кричать. Должна была кричать на них. Должна была говорить, что я вам продала, гораздо вам дали лучший мех. Это шанхайский барс. Вы покупали какую-то поганую воду, а я вам дала водку. Это дороже стоит, прошу доплатить немедленно. И так далее.
Продавцы просто тоже подпевают фрутоняню.
Это смешная история, да. И не знаю, мне тут сразу уже предположения пишут, как это могло произойти. Не знаю.
Может, забродило?
Это циничные. Предположения наших слушателей в основном циничные. Лето по закону. В июне начнут, значит, смотри, целая куча всяких законов вступает в действие. В частности, спиртосодержащий закон. Ты разобралась с ним или нет?
Разобралась.
Ну, объясни просто людям.
Духи останутся. Можно пить духи, кроме парфюмерной воды.
Мы пьем духи, ваксу.
В принципе, это все останется. Единственное, что, видимо, маленькие фирмы уйдут с рынка, потому что на всю эту, в общем, ну, всю эту документацию им надо где-то 2-3 миллиона рублей.
А, переоформиться.
Да. Ну, там они должны в реестре зарегистрироваться.
Клей.
А вот клей, бытовую химию всякую, она пока не выведена из исключения.
Я вот слышал про клей БФ люди пили в старое время.
Стеклоочиститель.
Потом помарин пили люди. Сапожную ваксу пили люди.
Ого.
Ну, извлекали оттуда спирт, да. Что люди пили на ваших глазах? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Потому что, смотрите, нас пытаются спасти от употребления спирта. Значит, я знаю, люди пили одеколон. Ну, одеколон вообще пили просто как за правило. Это нормально было. И с этим никто не боролся, кстати говоря. Скажите, пожалуйста, что вы видели? Что вы видели ли вы пьющих, которые пили бы что-нибудь экстравагантное? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте, Фрэнк.
Ну, я живу в городе, так сказать, в Академгородке, который, да, основной профиль биология. Так вот, у нас куча институтов.
Да.
Однажды у нас работяги залезли в какую-то лабораторию,
да,
и начали пить жидкость. Это вообще растворитель белка, но по вкусу и запаху как спирт.
Так что, а это и был спирт?
Но нет, это не был спирт, это был растворитель белка. Короче, они наглотались этой заразы. Из четверых жив остался только один. Вертолет прилетал из Москвы. Я помню, был маленький пацаном, это был 80 какой-то там начало 80-х. Ну, короче, вот так вот дело кончилось.
Синь купили. В Вологде сегодня запрет на продажу алкоголя любого. Я очень рад, говорит Роман. Прогрессивные алкоголики пьют боярышник. Вот, все-таки, видите, это к истокам люди идут. Алло, здрасте. Что люди пьют экстравагантного?
Здравствуйте. А мой бывший свекр пил Ризоль. Это средство для укрепления волос.
Скажите, пожалуйста, а волосы укреплялись или нет?
Не могу сказать, я с ним недолго общалась.
Может быть, ворсинки пищеварительного тракта укреплялись, думая, что раз уж волосам не досталось, то они укрепятся. Спасибо вам большое, Резо. Ну, конечно. 7373948. Прекрасно. Алло, здравствуйте. Что-нибудь экстравагантное?
Да, у меня был замечательный боец, который пытался все время выпить разные жидкости из автомобиля.
Любые, да?
Что? Да, я ему говорил, не надо, вот это не надо, не бери в рот бяк. В конце концов, он употребил тормозную жидкость и, знаете, помер, бедолага.
Помер. А какая это была? Томь или Нева, или уже из новых?
Нет, это армейская, как сейчас помню, ГТЖ-22.
ГТЖ-22. Вот, собственно, следует исключать. Смотрите, каждая смерть должна вести нас к счастью. Я имею в виду указывать тупики. ГТЖ-22 – это тупик. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Могу порекомендовать антифриз.
Антифриз.
После этого
просто
есть
антифриз.
И на грамм веса принимается больше грамма, ну, в смысле на килограмм веса больше грамма антифриза,
да?
То это точная смерть. Если меньше, то это отваливаются почки.
А килограммы,
очень нормально.
А килограммы считаем от наличного, даже сало считается, или по BMI считать? По
биомассе считать. Если у вас 100 килограмм, если вы выпьете меньше 100
тоже.
Грамм, то, может быть, еще останетесь живы на искусственных почках, то есть на аппарате.
Да.
Может быть.
Или нет?
И это не гарантированно. 101 грамм – это верная смерть.
Скажите, пожалуйста, а что же было у мальчика 2,5 лет, который в Благовещенске хлебнул фрутоняне, которая оказалась со спиртом? Что это было, как вы думаете? Может быть, это и тоже не был не спирт, а тормозуха какая-нибудь? Или...
Но я говорю не про тормозуху, я говорю про...
Антифриз.
Оскол.
Антифриз.
Антифриз.
Все.
Ну, это, в принципе, разные добавки, но основа этиленгликоль.
Ну, если все-таки от меня, от вдовы Клико до антифриза отделяет долгий путь. Долгий.
Ну, у вас еще есть время учиться.
У меня очень долгий путь. Я сейчас сначала перейду на отечественное шампанское. Нет, от вдовы Клико я перейду сначала. Нет, я кого тоже. Я перейду на итальянские игристы, спуманты. Потом, ну, в смысле, это путь в омут. Путь в омут, когда человек движется к смерти. От вдовы Клико он переходит на каву. Потом с кавы он переезжает на спуманты. Потом переезжает на отечественные шампанские. Потом на молдавские. Это я думаю, уже на пороге ада. На пороге ада он употребляет молдавские. Потом, значит, потом же идет и так далее. И там же где-то антифриз совсем близко. Мы так смотрим, говорим, о, здравствуй, антифриз. Правда же? Прекрасно, прекрасно. Слушайте, ЦБ обяжет банк. Я можем про деньги говорить или нет? Или мы какие-то несерьезные сегодня? Мы сегодня серьезные или нет? Давайте говорить на серьезные темы. Про деньги, давайте. Кредит недоверия. Российская газета. Центробанк намерен избавить россиянцев от банкирцев-ростовщиковцев. Слушайте, Банк России будет бороться с завышенными ставками по кредитам в банках и микрофинансовых организациях. И все на свете. Банки перестанут завышать полную стоимость кредитов до 50-70%. А хорошие россиянцы, которые исправно платят по займам, не будут переплачивать за клиентов, которые задолжали банку круглую сумму. Ну и так далее. Это значит Центробанк, Сергей Швецов, лозунг. Через 1 июля. С 1 июля, через один месяц осталось, братцы. Легли, затаились сейчас. Затаились. Через месяц будет лафа. Смотри, что будет? По замыслу Центробанка значение не должно превышать рыночное на треть. Среднерыночное. Смотри, например, россиянцу сейчас... Ну, я не люблю это слово, россиянин. Жителю России до 12% годовых сейчас кредитец дается.
Так.
У тебя есть кредит?
Нет.
Нет. До 12 у меня тоже нет. Ну, поэтому надо кого-нибудь, у кого есть. Позвоните, пожалуйста, у кого есть кредит. Пожалуйста, умненькие наши, благоразумненькие. 7373948. Здравствуйте.
Алло.
У вас есть кредит?
Нет, кредита нет, но я вспомнил «Школу злословия». Представьте себе, что вот эту старую пьесу, не Татьяну с Дуней Смирновой, а самую старую пьесу, ее полностью вырезали по поводу еврейских процентов. Сейчас она идет в усеченном виде.
Да.
Там вырезали фразу, когда он болеет, за него можно во всех синагогах и
Хазина,
прочее.
Хазина надо послушать. Хазин приходит на все радиостанции, абсолютно легально изобличает еврейский капитализм. И когда, у меня была концептуальная ссора с Хазиным, знаете, когда я сказал, что процентные займы придумали не евреи, а генуэзские итальянцы, Хазин в гневе воскликнул: «Да, но они были евреи по маме». Я говорю: «Хазин, кончай».
Хазин, они себя придумали.
Главный антисемит в стране — это Хазин, вы знаете. Он все время борется с еврейским ростовщическим капитализмом. Это правда, серьезно, очень смешно. Вот. А я ему говорю слово «банко», итальянское. Это Генуя и... Ну, была такая борьба между Генуей и Венецией существовала очень долго, это средневека. Вот, и генуэзцы нам ближе, потому что они наши хозяева были. Я кирчанин, нас построили микенцы, из Микен. Ну, греки. А потом какое-то время мы принадлежали Генуэзской республике на правах колонии.
Мы красота.
Мы все время, нас все время кто-то это самое. А мы только улыбаемся. Вот. Мы принадлежали Генуе. Поэтому я все-таки Генуе больше симпатизирую, чем Венеции по рождению. В Крыму мы генуэзцы. Понимаете, в чем дело? Мы генуэзцы придумали банко, без всяких евреев. Нормально. Поэтому не надо тут путать Лена из Кунцева. Слушайте, ну правда, какой процент сейчас в банке? Вот вы идете и берете кредит. И сколько платите? Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Какой... Сергей, добрый день. Меня зовут Анатолий, Москва.
Да.
Брал кредит, да. 21,5 Сбербанк.
21,5 Сбербанк. А почему тогда нам российская газета пишет 12? Это что значит? Это...
Не знаю, почему она пишет. У меня буквально знакомый несколько дней назад подавал заявки в два банка.
Да.
ВТБ-24 и Сбербанк.
Да.
Хотел взять 500 тысяч рублей.
Ага. А на что? На что? На мотоцикл? На покупку мотоцикла, я знаю. А?
На покупку участка.
А, ладно, нашел, на что деньги тратить. Да.
И ему отказали.
Отказали. Из-за того, что участок это не солидно. Вот если бы он на мотоцикл бы брал бы, было бы другое дело.
Ну, не знаю. Вот под землю сейчас, на данный момент, как ему объяснили, никто... кредит не дает.
Понятно. Слушайте, я прочитаю вам дальше. Эксперты российской газеты с нетерпением ждали, когда изменится лозунг. Зачем они ждали, когда изменится лозунг? Что за идиот? В хорошем смысле. Но я очень прошу. Александра Воздвиженская, авторица этой статьицы.
Так.
Значит, она, да, абсолютно, она говорит, что они ждали с нетерпением, когда отменится лозунг. Я не понимаю, это страна лозунгов. Это страна лозунгов. Люди реально живут лозунгами. Значит, смотрите. Есть 12%, короче. И они будут давать под 18 теперь, потому что не можно... Нет, честно, на 25-35% можно только уровень повышать. А всякие комиссии за снятие денег, страховые, нотариальное обслуживание, все это будет запрещено с 1 июля. Поэтому, пожалуйста, замрите и не берите кредитов сейчас. Договорились? Договорились? 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей.
Да.
По поводу... кредиты все-таки в Библии раньше это все дело появилось.
Во
второзаконии
раньше,
есть такой текст.
Ужасно.
Не отдавай в рот брату своему.
Я думаю, что в Библии, конечно, обо всем написано. Но давайте все-таки, пожалуйста, генуэзцев не надо затирать тоже. Мы генуэзцы очень горделивые. Мы генуэзцы, в принципе, ну правда. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Следующий ваш, меня зовут, извиняюсь. Вот, кредиты, значит, смотрите, МКБ 18%, ВТБ 24-23%, там между ними.
Да.
Дальше, Альфа-банк на карту 33%, 33,9%.
33,9%. Но еще как будто бы догоняют до 50-60.
И ну, вот... наверное. Но микрокредиты вообще там кошмарные.
Нет, конечно. Микрокредиты по 900% да, годовых. Да, вот да, это да, все да, с 1 июля, как я понимаю, будет запрещено.
Да.
Понимаете? С 1 июля это все будет... И знаешь, к чему это приведет?
К чему?
К тому, что люди несчастные пойдут к подпольным ростовщикам.
Да.
Это будет, запретят плохие спрячутся в какие-то норы, в какие-то подвалы. Люди пойдут по ростовщикам. Люди, я серьезно говорю. Потому что негодяи никуда не денутся. Они все остались, все до единого, все с сытыми, откормленными рожами. Абсолютно. Конечно, конечно. Никто
плащ
не...
будут открывать, а там такие пачки
да.
денег.
Слушай, интереснейшая тема. Сегодняшний коммерсант. Мы меняем тему. Та-дам. Смотрите. Деньги в чужом кармане умеет считать лишь треть населения. Сегодня очень интересно. 5 статей, на самом деле, в сегодняшнем коммерсанте. 5 статей, если вы зайдете на сайт. Все они под руководством крутейшего и умнейшего Бутрина. Значит, смотрите. IISP... Исследование проведено, в котором сказано, что Россия в одной группе с Аргентиной, Южной Африкой и Турцией не понимает реального распределения доходов. Я говорю об оценке граждан. Граждане считают, что есть такой коэффициент Джини. Коэффициент Джини. И есть такие умные люди. Гимпельсон. Татьяна Искунцева, привет вам. Гимпельсон и Трейзман. А один из них наш Гимпельсон из высшей школы экономики, а Трейзман какой-то иностранец. Значит, на самом деле они исследовали наше восприятие неравенства. именно как мы воспринимаем неравенство. Вот скажите, пожалуйста, вот вы считаете, неравенство доходов в России чудовищно? И во сколько раз доходы низшего как бы слоя начинающих вот работников расходятся с, да, с доходами высокопоставленных работников? Во сколько раз? Вот это очень важно понимать. Вот ваше понимание, именно понимание, индекс справедливости, это называется индекс справедливости. Вы считаете, в России справедливо распределяются доходы? По-другому поставлю вопрос. Говорите, Эля.
Я думаю, нет.
Почему нет? Почему нет? В России справедливо распределяются доходы? Я прошу вас проголосовать. Справедливо ли распределяются доходы в России? Индекс Джонни. Индекс справедливости. Да, справедливо. 134-21-35. Нет, несправедливо. 134-21-36. И объясните, почему. Да, справедливо. 134-21-35. Нет, несправедливо. 134-21-36. Доходы, доходы. Ну, человек работает, понимаешь, есть человек, который берет потому, что его любое движение производит прибыль. Если ты будешь в мышечной энергии учитывать, или даже в мыслительной энергии, то ты не поймешь. Вот есть человек, ну, да, вот ты, допустим, да, твое решение,
так,
каким образом повлияет на прибыль такого бизнеса, как радиостанция? Не значит, не очень значит.
Я надеюсь, что значительно.
Не очень значит.
Нет, если я сделаю не что-то значит. Прям совсем плохое, да?
Ну, ты вылетишь с работы выкину. Через 20 минут, через сутки уже никто не вспомнит.
Ну, вот и все тогда.
Да, ты можешь сейчас принести канистру с бензином, тут все, пожалуйста. Но все это через сутки забудется, мы перейдем в резервную студию, и все, нет вопросов, понятно, да? То есть это не смешно, и неинтересно, и ничего не принесет. Значит, а есть человек... Титан какой-то, титан мысли, титан потрясающий, какой-то невероятный, который говорит одно слово, и, например, страна обретает миллиарды. Он должен получить свою долю или нет? Например, страна, он говорит одно слово какое-то, титаническое, например, не знаю, какой-нибудь Игорь Иванович Сечин, какой-то великий. И он говорит, я считаю, говорит Игорь Иванович Сечин, что романо-германская филология там прекрасна. И все такие, упс. И раз 10 миллиардов долларов получает бюджет страны. Ну, просто Игорь Иванович учился на романо-германской филологии в ЛГУ, Ленинградском госуниверситете. Но я думаю, что это и есть его сфера исследований до сих пор. Понимаешь? Справедливо или несправедливо? Значит, в России справедливо распределяется богатство, справедливо распределяются доходы. 8% сейчас так считают, они звонят. 134-21-35. Несправедливо. 134-21-36. Несправедливо. 134-21-36. Справедливо или нет? Ну вот, это очень простой индекс. Это ведет к революции, между прочим, страшный индекс. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Это
Курген. Здравствуйте, Курген.
Видите ли, у меня ощущение, что есть подмена понятия некая, значит, справедливость равно уравниловка. Вот это самый нет. российский подход, обалденный, русский. Нет. Сколько нет. угодно. Это первое. А второе, это жажда до шальных денег. То есть вот сейчас отхватим куш и заживем.
Курген, если хотите, по первой позиции я хотел бы вам оппонировать. Да. Мне кажется. Значит, я говорил с американцами, в том числе с бедными американцами, прорывающимися в жизни. И они говорили мне: Серег, мы сидим с тобой сейчас и едим вот эту курочку. И да. мы точно знаем, что Обама ровно так же сидит и ест курицу. Значит, у нас такая же курица, как у Обамы. Ну, у него, может, там корнишоны какие-то, неважно. Значит, но смысл, он ест курицу, мы едим курицу. Дальше, да. у Обамы понятная нам зарплата. То есть, понятно, она небольшая. Она, не знаю, 1015-20 в месяц, да?
Да-да-да.
То есть, она небольшая. И нам понятно, что он потом срубит баблос на лекциях и на всевозможных выступлениях в университетах и на консультациях мультинациональным компаниям. Но сейчас он, понятно, ест курицу, и мы сидим и едим курицу.
Обратите внимание, когда Обама выступает по телевидению, да. я заметил это еще с Уолтера Мондейла. Вы знаете, да. вот вчера я смотрел C-SPAN, да. и там показывали престарелого Мондейла. Ой, кстати, его не узнать. Но он сидит в $4-долларовом галстуке, да. соответствующем сине-бело-красном, и вот эта же сине-бело-красная ну, гамма
вот.
На другом.
Ну так вот, а англичане приезжают на вполне спокойной машине какой-то до поместья, до имения, где пересаживаются в Rolls-Royce. Совершенно потому что они не хотят Rolls-Royce показывать публике. И это как раз индекс справедливости. Это вопрос справедливости.
Это, знаете, великолепно у Гребенщикова. Будь ты Rolls-Royce, все равно стоять в пробке.
Ну да. Ну
а если о Барселоне... Не забаррикадируешься,
а в Барселоне местные богатые ездят на пятерке BMW, хотя могли бы ездить на Rolls-Royce.
Совершенно верно. Но вы знаете, вот эгалите, фратерните, либерте, эгалите, фратерните, да?
Да,
абсолютно. Значит, если есть либерте и фратерните, то, простите, какая тут эгалите?
Или он начинает нас не понимать. Это как «Цитиус альтиус фортиус». Это девиз Олимпийских игр.
Нет, потому что если свобода и братство, то, простите, какая тут, может быть, уравнилась.
Спасибо. Да, на самом деле, Эль, нет, эгалите, фратерните. И что там еще было?
Эгалите. Либерте.
Так, мама, с либерте и начинается.
Да.
Ты говоришь по-французски, что ты дурака валяешь. Она смеялась просто. Хорошо. Слушайте, значит, на самом деле, коэффициент Джинни показывает, это индекс справедливости. Считаете ли вы распределение доходов внутри страны, среди различных групп населения, справедливым? Этот индекс показывает возможность революции на самом деле. И я вам скажу, что у нас произошло. Я останавливаю это голосование, теперь, когда у нас очень много людей проголосовало. 7% считают распределение доходов в России справедливым. 93% считают несправедливым. Внимание! Я обращаю внимание тех, кто привык оперировать только исключительно фактами первого порядка. То есть людьми узколобами. Я обращаюсь к людям узколобам. Узколобые люди считают, что вообще все можно измерить штангенциркулем. Значит, послушайте меня. Есть факты второго порядка. Например, восприятие фактов. Понятно, да? И вот восприятие фактов важнее фактов.
Да.
Понятно, да? Например, если тебя ненавидят, ты там спасла ребенка из горящей избы, а тебя все равно продолжают ненавидеть, это значит, что восприятие таково, оно не зависит от фактов часто. Оно часто идет вразрез с фактами. И часто восприятие идет противоположно фактам. По фактам ты герой, а по восприятию негодяй и подонок. Понятно, да? И наоборот, негодяй и подонок, а по восприятию герой и так далее. Поэтому я говорю о восприятии как о факторе социальной жизни. И восприятие для меня принципиально важно. Не важно, как делятся доходы в России. Не важно, как они делятся в действительности. Важно восприятие, вот оно, среди наших слушателей. 7% считают его справедливым. 93% считают его несправедливым. Вот это важнее всего остального, понятно? На самом деле, важнее всего остального. Алло, здравствуйте.
Сереж, доброе утро.
Здравствуйте. Абдул, справедливо или нет?
Я считаю справедливо делиться, потому что у нас народ, все сидят, думают, ман, небесная должна сыпаться. Государство всем должна. А государство никому ничего не должно, потому что работать над народ перестал работать. Жалко этот случай, только тех пенсионеров, которые пахали по 40 лет, получают нам нищие копейки. Да. Но при этом у нас люди не умеют считать деньги, как в Западе. Покупают машину через 3 года, минет, она новая. А зачем выбрасывать такие деньги? Мы не умеем считать свои деньги.
Это правда, это правда.
Согласитесь?
Спасибо, да. Я вчера общался с
людьми. Еще, знаете, вы...
К сожалению, уже 30 минут, 10:30, Абдул, рад...
А, все да,
спасибо, сейчас, извините, да? Уже новости.
Обзор прессы.
10:34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Российская газета опубликует материал под названием «Получите кредит за 5%». С 30 июня в России впервые заработают правила новой государственной промышленной политики. Российские товары получат приоритет перед иностранными при проведении госзакупок. Предприниматели смогут рассчитывать на финансовую консультативную помощь, поддержку науки и инноваций, содействие в продвижении на иностранные рынки и другие виды господдержки от органов федеральной власти и регионов. Подробнее об этом читайте в «Российской газете». Еще один интересный материал публикует «Коммерсант». Валерий Зорькин не доверяет коллегам в Гааге. Так называется эта статья. Самые острые споры на Петербургском международном юридическом форуме вызвали проблемы российской уголовной юстиции и вопрос ратификации России присоединения к Международному уголовному суду в Гааге. О недоверии этому суду заявил глава КС Валерий Зорькин. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Там также есть материал под названием «Авиакомпании копят убытки. Отрасль демпингует в борьбе за долю рынка». Крупнейшие российские авиакомпании вступили в высокий сезон с накопленным за январь-апрель убытком в 2,2 миллиарда рублей. Основная причина – низкие тарифы на внутренних направлениях, где идет борьба за долю рынка. И еще один материал в «Коммерсанте». Игоря Стрелкова могут призвать на выборы. Треть граждан России за участие деятелей ДНР и ЛНР в российской политике, выяснил Левада-центр. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ну а новая газета публикует материал под названием «Крыш-кэш». Некоторые российские банкиры, пришедшие в Крым после того, как полуостров вошел в состав России, более известны своим участием в отмывании денег, чем банковским бизнесом, пишет новая газета. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. 10.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва, 94,8.
Дело в Шляпникове, я читаю сегодняшнюю, вчерашнюю, на самом деле, Банкиру. Очень смешной, в Егорьевске, Московской области, будет суд. На самом деле, суд и все такое. Михаил Шляпников, фермер, который покушается на экономическую безопасность России и подрывает конституционный строй.
Каким образом?
Сейчас я тебе скажу. Шляпников не пускает туда чиновников. Когда чиновники хотят приехать на его территорию, он запрещает въезд. Значит, и требует, чтобы они письменно ему написали. А дальше. Когда они ему пишут письменно прошение, он требует приложить к прошению справку из психдиспансера и флюорографию, а также устав органа власти. Ну, вот конкретно. Значит, человек едет из там какого-нибудь райсовета, да? Он требует устав райсовета, флюорографию и из дурочки справочку, что не состоишь на учете. Когда даешь это все, бумаги сдаешь ему, что собираешься приехать, он ровно неделю рассматривает их. Через неделю у него специальный красный штамп есть, он пишет «отказать», штампом «отказать», и отправляет документы назад в райцентр. И говорит, как они с нами, так и мы с ними. Дальше, он выпустил собственные деньги, Михаил Шляпник. Значит, суд будет вот, сейчас, по-моему, 3 числа, сейчас посмотрим. Значит, он считает, что Центральный банк на его стороне. У него так, у него конкретно эти деньги и конкретные цены на его продукцию. Он говорит следующее, очень справедливо. Он говорит, русские рубли потеряли в применении... Ну, например, если русские рубли сравнить с колбасой, там они за полгода, ну, больше, чем за полгода, да, потеряли процентов 30.
Да.
То есть колбасы стало на русский рубль, ты покупаешь колбасы на 30% меньше. Шляпник говорит... А у меня ровно как был, так и осталось. Мне, говорит, пофиг санкции, мне пофиг там доллар, евро, вообще все пофиг. Вот я, говорит, даю, условно говоря, X своих денег, сейчас скажу, как это называется, Калионы. Потому что он из Калионова, из деревни Калионова. Он говорит, я беру, говорит, Калионы и говорю, вот X Калионов за килограмм колбасы. Вот год назад было X Калионов, и сейчас X Калионов, и всегда будет X Калионов, всегда. Потому что нет ложной эмиссии, нет инфляции, ничего нет, он говорит. ЦБ не может не быть на моей стороне, он говорит. Российская Федерация на моей стороне, все на меня, за меня. Но дальше на него подают в суд. Суд состоится в среду 3 июня и окажется прецедентным. Потому что, значит, фермерам нельзя разрешать выпускать собственные деньги. А то все этим займутся, говорят люди. 7373948. Почему это плохо? Он привязывает конкретные расписки долговые, в сущности, к товару. А почему это плохо? Юристы, скажите, пожалуйста, что он делает плохого? 7373948. Я, насколько понимаю, как мне кажется, этот человек, просто выпускает некие, как в сущности, долговые расписки, по которой он должен поставить X килограммов там свинины, X килограммов там, не знаю, пшена, правильно? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
А что в этом плохого-то?
Уникальный мужчина. Пятерка, да, ему за смелость,
ну, смотрите, вот
за смелость и за вообще подход к этому делу.
Вот смотрите, я например, завел курей, да? Я вам даю собственные деньги, в смысле, за работу, например. Ну, он говорит, за работу же платят иногда продукцией. Вот я плачу продукцией. Я вам говорю, столько-то с меня причитается курей, а столько-то яиц, а столько-то кроликов, условно. Правильно? Значит, и вы говорите, когда можно востребовать товар? Я говорю, всегда. Ну, там, Правильно? Я же не даю...
Да, в любой момент. Ну, да. По большому счету мы приходим же к натуральному обмену.
Да, но разве это не лучше, чем русский рубль, который потерял? Курей-то сейчас можно купить меньше на русский рубль, чем, скажем, в сентябре прошлого года.
Вы знаете, Сергей, вот у меня трое детей, я вот сейчас младший скоро в школу пойдет, а старший заканчивает в этом году.
Да, да.
Я для себя такую в голове мысль думаю, а вот зачем мне вообще вот эти фантики, которые там у нас
существуют? Ну, как-то надо.
Я уже внутренне готов к обмену, к натуральному. То есть мне вот этот раздутые пузыри и доллар после Великой Отечественной войны, да, он да. Ну, реально ничем не подкреплен.
Ну,
ведь
да.
Возьмите, вот у меня в семье лежит там еще с царских времен, там, да, золотая монета.
Да.
Ведь она как стоила тогда, да, определенных, ну, товаров.
Ну, золото... Золото она, тоже, она... цена золота колеблется, но меньше, конечно, чем валюта. Да.
Ну, это же была именно монета, именно золотая. А сейчас монеты стальные, да, которые вроде как за них можно что-то там... Ну,
так договорились, там, так грамм. Договорились, да-да-да. Это договор, на самом деле, это договор. Мы договорились, что за эти монеты что-то можно получить.
Ну, так вот...
Ну, это в этом договор. Ну, а хорошо. А у этого фермера блистательного, Шляпникова, у него, значит, у него тоже договоренность. Он говорит, я договорился, что вот столько-то калеонов означает столько-то курицы. Хотите ножку курицы, пожалуйста, хотите грудинку, вот, дайте столько-то калеонов. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр.
Чем это плохо, здрасте?
Ну, тут, если чисто юридически, там есть к чему придраться. Так по смыслу, ну, если юридически, то тут нет лицензии на оборот ценных бумаг, хотя в Гражданском кодексе,
да.
Например, займ физлица у физлица, он, в принципе, через расписки, то есть он безлицензионный, он не требует эмиссии.
Да.
А тут, если СЛЧ посчитает эти бумаги, ну, поскольку они имеют какую-нибудь форму, стандарт,
да.
Типа эмиссионными, ну, условно говоря, а-ля векселя, облигации, то может, ну, векселя, кстати, тоже не требует лицензии. А вот облигации, если вот на это будет намекать, ну, он отмажется, вернее, может отбрыкиваться, отказываться тем, что там нет процентов. Поэтому
нет.
Тут смотрите, они знаете, не берут выгоду.
Может быть, мы ему подскажем.
По сути, потому что вы говорите про оборот расписок, то тут надо два момента учесть. Наш Центробанк, скажем так, хуже этого Шляпникова тем, что когда мы договоримся с вами об функции денег обменной, а не криминальной,
то есть
не об обмане, а ну, о честном обмене труда на труд или энергии, в общем, труда, то тот, кто, грубо говоря, над схваткой, тот, кто котирует это, должен быть жутко честным и квалифицированным. Вот две вещи должно быть у него, которые, когда он, грубо говоря, он не должен играть за чью-то сторону из участвующих в обмене. Когда же та сторона может играть, ну, кто имитирует, то мы можем резко попасть, что, собственно говоря, и было в декабре.
Скажите, а вот когда я пишу расписку, я пишу, я там такой-то, такой-то, паспорт, номер прописан там-то, это все. Значит, беру в долг у такой-то, такой-то, или
если
вот...
Если вы просто, короче, напишите фамилию, имя, отчество, да. Год рождения, вас тоже идентифицируют.
Но, тоже, да?
Мало того, что вы можете написать, не беру в долг. А я вот столько-то произвел труда, условно говоря, за этот месяц там,
да,
ну, не знаю,
да.
Там 1000 киловатт или еще что-нибудь, какую-то единицу,
да.
1000 килограмм пшена.
Ага.
И, соответственно, обязуюсь эти 1000 килограмм, а самое главное, даже расписка мне произвели эти 1000 килограмм пшена,
да.
И обязуюсь тем, кто участвовал, например, это коллектив к разговору, кстати, о справедливости, они еще не решили, как они это будут распределять.
Ага.
Поэтому вы даже не можете им вот по своему контракту, шмонтракту их обмануть.
Ну, да.
Поэтому вы говорите, вот на 1000 килограмм мои долги перед вами, друзья.
Да.
Поэтому сколько скажете, я вам столько отрежу купончиков от этой клетчатой бумажки и потом распределите это. Придете ко мне с купончиками, ваша задача...
Ну, посадят парня или нет, как вы считаете?
Если хорошие юристы, ну, тут хитрая штука, если за Центробанк будет всякая там беспредельщина, то что-то могут придумать в виде подделки, но с трудом.
С трудом.
То есть реальных статей тут нет.
Нет.
Но у него должны быть нормальные, вот типа меня, такие вот защитнички.
Да, государство приводит в печаль то, что калеоны, и это самое главное, нельзя облагать налогами, пишет нам доктор Лектор. Да. Секундочку, очень много. Цена же куриц в рублях меняется, а значит, можно привязать цену калеона к рублю через курей, и в этом есть такая плавающая валюта. Нет, он в сущности работает, вот, как бы не ищет валюту посредник, он ни к чему не привязывает. Ни к золочку, он привязывает к натуральному продукту, конкретному натуральному продукту. Тот, который он производит. Алло, здравствуйте.
А, еще раз, Елена Кунцева, вы знаете, только ведь юристы, потому что ни векселя, ни облигации, ни долговые расписки, они не являются эмиссионными бумагами, вот, а это только долговые бумаги, вот, эмиссионные у нас бумаги только акции.
То есть ничего особенного нет в том, что он делает, ничего страшного?
А, ну, знаете, там надо посмотреть, как он выпуск, как он, в общем-то, вопрос сложный, там будет он, ну, так сказать, можно к чему всегда придраться, и, в общем, что там будет, неизвестно.
Скажите,
к чему там придираться?
Надо спасать мужика, пишет нам Тому. Это наш Адам Смит. Это простой продукт имеет.
Да, это по Пушкину, Евгений Онегин, да?
Да, абсолютно верно. Тому, надо спасать мужика. Слушайте, давайте действительно его как-то спасать. Давайте его спасать, давайте его звать сюда. Он сейчас не сможет. Сегодня 1 июня. У него в среду суд. В среду судилище, я бы даже сказал. В среду он в кандалах уже пойдет, бряться кандалами, пойдет по Владимирскому тракту, туда, где лишь только в Сибири займется заря. Слышу, звон кандалов раздается. Вот туда он пойдет.
А вдруг он и в камере устроит тоже проходной режим?
Какой-нибудь проходной режим. Слушайте, ну жалко парня. Парень красавец, конечно, да? Я считаю, я хотел бы его увидеть здесь, в студии. Знаешь, чем заинтересовался? Российские товары получат приоритет над иностранными при проведении госзакупок. Предприниматели, которые докажут, что у них русский продукт, смогут государству сбывать всякую свою ахинею. И да, это будет сразу хорошо. Они получат под производство этих продуктов хороший кредит под 5%. Они становятся участниками промполитики. Они становятся вообще потрясающими, как бы хорошими. Их все начинают любить. Я стал думать, хорошо, а что именно будет признано русским продуктом? Что до какой степени? А как это определить? А вот ты покупаешь только русское? У тебя есть такая фигня? Вот,
да нет, конечно.
Мозги? Нет, почему?
Нет.
А почему?
Ну, потому что, например... Надо смотреть на качество.
Я злобно не покупаю шпроты, например, прибалтийские. Злобно.
Почему?
Притом. Не знаю, потому что мне кажется, что у них нацисты маршируют. Вот пусть сами себе засунут эти шпроты в свою задницу. Ну, серьезно. Ну, что я, с какой стати я должен их поощрять?
Ну, шпроты-то не виноваты.
Шпроты не виноваты, я покупаю петербургские. Есть петербургские, они хуже, они рыхленькие такие. Латвийские немножечко такие упругонькие. А петербургские какие-то...
Да, просто они маршировали, поэтому они потянулись.
Да. А петербургские какие-то рыхловатые, они переваренные какие-то. Но я жру петербургские. Потом еще шпротный такой есть паштет, ну, в смысле, передавленный уже как каблуками. Видимо, кто-то там таджиков пускает ногами ходить по шпротам специально. И они такие становятся уже. Вот, такие тоже покупаю. Но только отечественные. Латвийские ни за что. Никаких латвийских, ничего с ними дела знать не хочу, и знать их не хочу. Пусть они маршируют там с нацистами, все, у них своя работа, у нас своя работа. Понимаешь? Но так, в принципе, я не очень упираюсь, вот по остальным производителям, я не очень упираюсь, чтобы у меня только русское было. Вы выбираете только русский товар? Я прошу вас проголосовать. Если, значит, смотрите, если выбираете только русский товар, стремитесь купить что-то принципиально русское, 134-21-35. Нет, это не так, 134-21-36. Вы, когда выбираете товар какой-то, ну, там, потребитель, любой, продуктовый, не только продуктовый, пожалуйста, холодильник, я не знаю, и так далее. Вы при возможности выбора выбираете скорее русское. Если есть выбор, вы скорее... Если вот так, давайте, это точно, вот это правильный вопрос. Потому что по некоторым вопросам нет выбора. Ну, по некоторым позициям не существует выбора. Русский как бы его не производит, и точка. При возможности выбора вы выбираете скорее русское. 134-21-35. При возможности выбора вы не паритесь. 134-21-36. Все равно плевать. 134-21-36. Я хочу сказать, что сразу видна патриотичность нашей аудитории. 64 на 36. 64% да, смотрят, да. И при возможности выбора скорее выберут русское. 68 же, 69 на 31. 70, ого. При возможности выбора.
Смотря что все-таки. Например, если интересно. Чемодан, то он должен быть крепкий.
Чемодан.
Соответственно, русский
должен быть китайский.
Он прям такой.
Нет. Чемодан должен быть китайский.
Нет, чемодан должен быть русский, потому что только он может вынести наши кирпичи.
Где ты видела русский чемодан?
Калининградский. У меня калининградский чемодан.
Русский.
Очень горжусь.
С уголками и все на свете.
Он замечательный, он на колесиках, у него толстые ручки, они не отрываются.
Послушай меня, значит, я тебе хочу сказать, что ткань китайская, наверняка колесики тоже китайские, наверняка молния 100% китайская, она не может быть русской.
Зато есть... выполнено, он надежно.
Надежно, да?
Надежно.
Наши люди.
Я
хорошо. 7373948. Я хочу узнать у вас. Вы выбираете при возможности выбора русское. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Я паштеты и шпроты не беру.
Вообще. Вообще.
Нет, беру, только ну, по просьбе жены для.
Питерские, питерские, берите питерские.
Ой, я не знаю, коту я не предлагал такое.
Ну, посмотрите, там есть Санкт-Петербург, написано, значит, наш, и все. Вот это очень просто определить. Да. Когда написано Санкт-Петербург, ну я сейчас вас научу. 7373948. Алло, здравствуйте, да. Прошу вас.
Да, здравствуйте, Григорий, Петербург. Просили позвонить из Петербурга.
Вот, прошу вас. Мы берем только ваши шпроты, только ваши.
Не, наши только балтийские, мы еще оленину не берем почему-то. Где там в Эстонии олени взялись, мы вообще не знаем.
Тоже выбираете, да? И...
не, не берем вообще нафиг, ну их в бане все.
Спасибо вам большое, ну их в бане, и правильно, и правильно. Я смотрю на это, я действительно, но есть вещи, которые, например, там, условно говоря, ну есть там, мне трудно сейчас определиться, есть вещи, которые можно выбрать, например, выпивка, не знаю, мне все-таки...
Шоколад.
Шоколад. У меня подушка русский только лучше. Шоколад русский, наверное, лучше. Если какой, я беру 99%, я беру совсем черный. И тогда, в принципе, и русский, и не русский, он примерно одинаковый. Если его невозможно, он стоит комом в горле.
Это правда.
7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я из Беларуси, Ростислав. Я вхожу и покупаю белорусские товары.
Здесь находите.
Продукт.
А вас не пугает, а вас не пугает, что творожок едет несколько дней? Вот я, значит, есть какая-то ваша фирма.
Если зато умру от своего продукта.
Ну, секунду, подождите, Ярослав, подождите.
Буду поддерживать своего производителя.
Ярослав, но он едет из Бреста. Вот у вас в Бресте большая молочная, так сказать, фабрика,
у
да?
У меня там этот зять работает на Савушкином продукте.
Во, Савушка. Значит, я думаю, от Бреста до Минска по-любому 400 километров. Потом еще до Москвы 700.
Это 1100 километров, да. 1100 километров от Москвы 1100. До Бреста, до Ленинградки, 1100 километров,
идет.
Это 12 часов, вот просто даже на Мерсе 110 километров, 120, если идешь.
Все равно он идет меньше, но он доедет за, часов за 16, пока разгрузился, пока то да сё. Лучше какой-нибудь вот, рязанский, а рязанский лучше.
Не, ну там все равно это, белорусский это... вкуснее и качественнее, это вот. Стопудово.
Это у вас самовнушение. Спасибо, самовнушение, ну конечно. А? Смотрите, хорошо, хорошо, все, все, еще, все звонят, 7373948, вы отвечаете, алло. Да, вы отвечаете, да, русский, нерусский.
Обязательно смотрю на пакет молока, вижу этикетку Вимбельдан, делаю кривое лицо и бегу, да.
А по-моему, Вимбельдан где-то на юге от Москвы.
Но на юге от Москвы и к северу, к востоку, ну, много молочных комбинатов рядом с Москвой.
Да, но Вимбельдан это вроде бы как, знаете, кто там работал, там же русский, он как бы русский уже.
Я понимаю, но франшиза все равно, за франшизу платится. Еще я перестал, раньше частенько едешь в Макдональдс, скачил, сейчас нет, сейчас заскакиваю в белорусский магазин, беру свиной пятак, смотрю на него и вгрызаюсь.
Свиной пятак, а я ухо. А я
ухо, ухо тоже, конечно.
Хорошая тема, да, спасибо большое. Есть люди. На самом деле это здоровее получается. Не знаю, я про Вимбельдан, мне кажется, он платит налоги в России, Вимбельдан, а?
Да, он российский, но на самом деле говорят, что качество упало его.
Не знаю, я думаю, если они платят налоги, да это же качество молока какое может быть, господи. Молоко ведь нормальное, это от хозяйки, вот, от коровы.
Парное.
Нет, не парное, парное не могу, нет, не хорошее. Надо как сделать, чтобы вечерняя дойка, и чтобы ночь она отстояла в погребе. Вот,
да
а с утра уже вот холодненькое, вот вчерашнего удоя, холодненькое. Родное такое. Потому что парное, ну что, оно в нос бьет и все там.
А
воняет.
У нас в Оренбурге только такое.
Оно воняет выменем и все, невозможно. А? Невозможно абсолютно.
Зато тепленькое.
Тепленькое, не знаю. Так, хорошо, 7373948. Ну хорошо, а мы не перебираем, ребят, с этим. Я сейчас остановлю. Голосование 72%. 72% наших слушателей смотрят. Напиши, пожалуйста. 72% смотрят на происхождение товара и при возможности выбора выбирают русское. 28% при возможности выбора выбирают и либо не русское, либо не парятся вообще, либо не парятся. 28%. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Либо не русское.
Алло, алло. Здрасте, здрасте. Вы по интернету, что ли, слушаете? Нет, он, наверное, по интернету слушает.
А
потому
у нас,
что,
кстати,
когда я себя слышу, когда я
срочненькая
себя слышу.
Новость.
Давай, срочненькая.
Реакции
новость.
Западных партнеров на черные списки с российской стороны разочаровывать, ставят под сомнение взаимное доверие самой главы МИД РФ Мешков.
А вас?
А вас.
Разочаровывают?
О, западных?
Ну,
да
они сердятся. Если позволите, сейчас 56 минут я хотел бы сказать маленькую короткую реплику, отставив все остальное. Значит, они просили, вот смотри, у них приехал депутат немецкий. Он завис в Шереметьеве, там неловко, неудобно, там, ну, как-то все это, значит, среди каких-то сомалийцев, там, сидеть на полу. Я понимаю, немцу было неприятно, и все. Но наши снизошли. Они говорят, слушайте, так и следующие поедут, и будет неловкость. Давайте вам дадим список Еврокомиссии. Аккуратненько список дадим, все, вы его не публикуйте, а просто людям шепните, что не надо брать билеты в Москву. Ну, зафиг брать билеты, если тебя не пустят, правильно? Значит, Еврокомиссия мгновенно, да, Еврокомиссия согласилась с интимным характером передачи этих сведений, согласилась. После чего торжественно нарушила соглашение, тотчас его опубликовал. Что, я думаю, следовало ожидать. Ну, опубликовал. Дальше сейчас они делают запросы, на каком основании, да что, да как. Да на таком основании, на каком основании. Вот мне кажется чудовищно несправедливым, что мы постоянно должны оправдываться. Понимаешь, когда тебя завуч тащит за рукав куда-то, и ты должен оправдываться.
Да.
А сама-то, Марья Ивановна, что вчера делала? Вчера, Марья Ивановна, рожа у тебя опухшая, Марья Ивановна. Вот я хочу спросить завуча, если нас опять тащат и куда-то за рукав, и говорят... Нет, вы давай объясните, почему и что. Ребят, а сами-то, красавцы, ну вы хотите, чтобы мы отменили санкции? Ну давайте, дайте, вы тоже отменяйте. Ну вы отменяем, мы отменяем. Мы же все это делаем за неделю, все, без вопросов. Какую неделю нафиг? Все через 20 минут будет сделано. Вот сейчас в июне Евросоюз собирается, говорит, все, никаких санкций, идите к черту, все, хватит. Да?
Надоели.
Надоели санкции, нам все. Мы говорим, хорошо, после слова «хорошо» проходит 20 минут, мы отменяем все остальные санкции. Понятно все? Дальше, гибнут наши товаропроизводители, гибнут наши эти крестьянцы, которые поверили, значит, что санкции будут. Гибнут, и все остальное у нас гибнет. Да, люди вешаются мгновенно, потому что брали кредиты и прочее, понимаешь? Но мы отменим все санкции мгновенно. Есть какие-то сомнения в этом? Россия, если Запад опустит санкции, режим санкций, то Россия мгновенно отменит санкции. Есть какие-то сомнения у тебя?
Нет, нет.
Нет никаких сомнений. Нет. Больше того, все, я говорю, кто взял кредиты и собирался развивать отечественную промышленность, отечественное сельское хозяйство, под то, что санкции будут хотя бы 10 лет, потерпит страшный крах. Но это никого не парит. Значит, европейцы просто должны понять, что ключик у них в кармашке. Откройте дверцу. Что за проблема, ребят, в движении?
Подъем. В движении.
Яндекс.Карты. Секунду, было 3 балла. Перезагружается. 3. Ну, давай, показывай. Яндекс. Господи, ну что такое? Не понимает. Яндекс не понимает по-русски. Видать это. Знаешь, что Яндекс не русская компания?
Как это не русская?
Ой, она зарегистрирована то ли в Люксембурге, то ли в Лихтенштейне, то ли где-то там. Она не русская. Или Голландия. В Голландии, по-моему. Это голландская компания. Вот.
Оно
ну,
как.
В смысле, про Вимбельдан мы сейчас говорили. Яндекс не русская компания. Она зарегистрирована... Я теряюсь. Ну, по-моему, все-таки в Голландии. 2 балла. Значит, вот эти нерусские люди из Яндекса дают нам 2 балла. Наши с энтузиастов 10 км в час на Нижегородке. 10 км в час, в текстильщиках на Волгоградке 5 км в час, внешний МКАД перед Волоколамкой 15 км в час, очень плохо. И дальше, 15 км в час начала въезжать Минка, это уже хорошо, это уже большая скорость, мне кажется. Значит, 10 км в час Боровка въезжает, 10 км в час въезжает Киевка и 10 км в час на Калужке. Все, поздравляю вас с успехом, товарищ. 2 балла в городе, то есть город пустой, а вы умудрились запереть с собой своими телами жирными пингвины. Вы заперли шоссе на въезд. Ну, это же надо иметь. Талант, елки, а? И Рублевка стоит перед подушкой. Перед подушкой Рублевка стоит 7 км в час. Там-то менты держат. А все остальное, как вы сумели, пингвины? 11 часов мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 1 июня. Подъем.